Здравствуйте, мы начинаем наш эфир, и как всегда, по воскресеньям программа «Орешкин и Шаблинский», «Шаблинский и Орешкин», это значит, что в нашей студии Дмитрий Орешкин и Илья Шаблинский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы также обращаемся к нашим зрителям, задавайте свои вопросы, делайте с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона, можно дозваниваться и в устной форме озвучивать свои вопросы, можно делать это в письменной форме в нашем чате, и, конечно, мы всем порекомендуем поставить лайк для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. И, конечно, сразу озвучу, поскольку Александр Ашкеназий, наш модератор, выступил с объявлением и заявлением, я его сейчас прочитаю. За каждого нового спонсора, который присоединится во время этого стрима на всех платформах, Грэм получит дополнительно $15. Не упустите свой шанс увеличить вашу поддержку. 10 спонсоров — $150. Если вы оформите подписку на спонсорство в YouTube или в Patreon или в PayPal, то Александр приплюсует каждому новому спонсору $15 в качестве доната. Так что я еще об этом напомню по ходу нашего эфира пару раз, но вы уже можете начать это делать. Ну что ж, с такой официальной частью закончили. Давайте начнем с неофициальной, хотя тоже, наверное, это так странно звучит. Что произошло, Илья Георгиевич, вот что вы подготовили сегодня в обзоре?
Я это не готовил, это я узнал тоже ранним утром сегодня.
Нет, товарищ, это вы готовили. Да. Если вы про удар по Сити московскому, то вам не отмазаться.
Нет,
теперь.
Я к этому не причастен, абсолютно точно. Слава богу, жертв нет. Два беспилотника спикировали сегодня ночью, ну, ранним утром на один из районов Москвы. Это один из наиболее, может быть, там известных технологически, это один из наиболее передовых районов столицы. Там небольшой участок, застроенный многоэтажными зданиями, там 80, 70, 60 этажей, примерно так. Москва-Сити – это деловой центр. Я там работал в течение нескольких лет, в одной юридической компании сотрудничал. Спикировали два беспилотника. Есть видео короткое вот этого пикирования и взрывов. Они были начинены взрывчаткой, взрывы довольно сильные, там слышны крики. Ранен охранник, насколько я знаю. В общем, там видно, как разбита секция одного из многоэтажных зданий. Что тут наиболее нам важно? То, что московские средства массовой информации, московские, федеральные средства массовой информации об этом не сказали ни слова. Судя по всему, еще два или три дня назад, ну вот я читал в разных источниках в Ютубе, дано указание не сообщать об атаках беспилотных летательных устройств на столицу, насчет других городов не знаю, но на Москву они налетают регулярно. Вот ни слова об этом не было сказано. Ни одним из госканалов. Там был праздник военно-морского флота, если я не ошибаюсь. Значит, несколько интервью, которые дал Путин. Вот об этом ничего.
Но Путин еще встретился с многодетной семьей из Магадана, которые помогли приехать в Санкт-Петербург на праздник военно-морского флота.
Ну, понятно, что
это
праздник.
Главная новость была.
Это самое важное. Но на самом деле все это достаточно серьезно. Значит, эти атаки продолжатся, значит, в принципе, различные объекты на территории Москвы уязвимы. Ну и российская армия наносит регулярные удары по всем украинским городам. Вот только что вот информация, был нанесен удар по Запорожью, и есть фотография двое убитых, и там молодая женщина вот лежит, рассеченная осколками на пустыре. Ракета ударила в пустырь, но двух человек убила осколками. Ну, а до этого был Днепр, а до этого по Одессе регулярно носились удары, и там тоже есть жертвы. Это война. Вот такой у нее сейчас облик.
Дмитрий Борисович, что думаете об этом?
Ну, я думаю, конечно, скверное дело для России, потому что трудно убедиться в том, что все идет по плану. Что планом
но
предусмотрено.
По телеку не показывают. Вроде
ну да,
нет
вот
этого.
Это, конечно, тоже очень характерно, потому что формируется какая-то такая победоносная картинка, которая имеет все дальше все дальше отходит от действительности, и в этом смысле все предсказуемо, к сожалению, потому что это вот такой вот возвратный откат к советским временам, когда у нас ничего не происходило, когда там взрывались всякие продуктопроводы или какие-нибудь там проходы в мосты входили. Народ об этом не знал, и было ощущение стабильности, мирного существования и так далее. Пытаются это вернуть вот сейчас, а не получается, потому что эра компьютеров, эра телефонов мобильных, и вот там даже в 4 утра какая-то семья сфотографировала, как по этому бизнес-центру прилетело. А раз прилетело, значит, не сработало ПВО. Вообще задача ПВО – ловить эти беспилотники на подлете к Москве. Если мы говорим про РЭП, радиоэлектронную борьбу, то их надо заранее отслеживать и ронять куда-нибудь в безлюдные территории. Коль скоро они въехали в центр Москвы, ну, это, Сити – это не совсем центр, но, в общем, деловой центр Москвы, возвышающийся, доминирующий такой архитектурный ансамбль над всем городом имени Лужкова. Прилетело и взорвалось. Ну, Собянин сказал, что повредили фасад, но видно, что не только фасад. Летело как следует туда в глубину, и там взорвалось. Коль скоро не работает ПВО и РЭБ, можно ожидать дальнейшего нагнетания. И это война. Ну вот на самом деле, если ты живешь в стеклянном доме, не следует кидаться камнями соседей. Да, конечно, удар по Таганрогу был. И удар по Сумам был.
Извините, что я акцентирую на это внимание, но есть видео того, что ракета прилетает, именно ракета, хотя официальные власти российские говорили, что это осколки. Вот они упали.
Ну, конечно, значит, осколки повредили фасад, разбили стекла. Да нет, влетело прямо туда, и, может быть, даже туда и целились, потому что это же минцифры, там разлетелись.
Не, Вадим сказал о Таганроге.
Про Таганрог, где ракета именно шла, да, то есть видно.
Ну, да, конечно. Конечно. Ну, что делать? Это война, и говорить о том, что все по плану, ну, сейчас кажется просто неприлично. Начался процесс, и на линии фронта вроде как такая взаимная стабильность, ну, ни туда, ни сюда серьезных продвижений нет. Соответственно, линия фронта сдвигается в пропагандистское пространство. Вот я себе выписал название сегодня одной из маленьких заметочек с патриотического сайта, называется «Русская весна». «Армия России громит врага по всей линии фронта. Поражена живая сила и техника в 122 районах». Вот люди живут в этой вымышленной реальности, где армия России громит, а линия фронта не двигается. Соответственно, центр тяжести переносится вот в эту вот пропагандистскую составляющую. Мы наступаем, они отступают, победа будет за нами, все по плану, ну и так далее. Абсолютно советская модель, и все это мне с болью напоминает Афганистан. Тогда 10 лет это продолжалось, и как бы это было на периферии. Ну да, все знали про интернациональный долг и так далее, но кончилось-то все очень плохо для России. Я думаю, что и здесь тоже будет не очень хорошо, потому что... В долгую втянувшись в военные действия, Россия так или иначе вступает в ту войну, которую она не хотела. Она хотела специальную военную операцию, Путин этого хотел. А получается длинная война на изнеможение, на истребление, а это уже война экономик, война пропагандистских ресурсов, война денег. А вовсе не война такого полевого мужества, когда наши решительные пацаны там штурмуют, убивают, сжигают, продвигаются в 122 районах. Просто непонимание реальности 21 века, мне кажется, из этих сообщений сквозит, прям струйками бьет. Тяжелая, мучительная война, в которой вряд ли... Победа будет на стороне России. Просто потому, что и система военного снабжения, и система обучения, и система технологий у Запада лучше, как ни крути. И Путин рассчитывал на то, что он быстренько все сделает, и Запад не успеет. А быстренько не получилось, уже полтора года. И еще, наверное, столько же все это продлится, я полагаю. Конечно, это чудовищный ущерб наносит Украине, но в долгосрочной перспективе России уж точно не меньше.
У нас есть звонок, давайте его примем. Зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да, у меня почему? Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Грэм, здравствуйте, грэмчане, это Йоси из Иерусалима, большое вам привет со Святой Земли. Я, конечно, в политике очень мало что понимаю, но вот хотелось бы услышать ваших экспертов. Вот сейчас вопрос с Польшей. Вот все-таки многие эксперты, и логически мы все понимаем, что ну, Россия нападать на Польшу — это полный бред и полное безумие. И многие эксперты об этом говорят, ну это невозможно, никак невозможно, ну точно невозможно, нет. А вот мне что-то подсказывает, перед тем, как Путин напал на Украину, мы все тоже говорили и не понимали, нет, такое невозможно, такое не может быть. Он выступил с заявлением, что Украины вообще никогда не существовало, Украину создал Советский Союз. И вот сейчас он недавно выступает с заявлением, что Сталин подарил Польше земли, наши земли. И вот логически я, конечно, понимаю, что ну, не может Россия сейчас напасть на Польшу. Вот какая-то чуйка какая-то мне подсказывает, что однажды утром мы проснемся с информацией, что Россия бомбит Варшаву и что российские войска вошли из Белоруссии в Польшу. Вот интересно послушать ваших экспертов.
Да, спасибо вам. Спасибо. Тем более вчера премьер-министр Польши заявил о том, что группа вагнеровцев в составе 100 человек выдвинулась в направлении Сувалского коридора. Правда, как считают польские власти, это, скорее всего, сделано для того, чтобы помогать белорусским пограничникам провоцировать польские службы, а не нападать. Но, тем не менее, что с Польшей это направление?
Насколько да, Моровецкий, польский премьер, не выразил такого опасения. Он не сказал, что есть угроза непосредственно Польши, что есть угроза вторжения вот этой группировки на территорию его страны. Он говорил о том, что есть такой старый бизнес у диктатора Лукашенко, значит, проталкивать на польскую территорию, значит, мигрантов из, там, с востока. И вот Вагнер может этому способствовать. Тем не менее, несколько сот человек около польской границы и около 5-7 тысяч человек из этой вот так называемой ЧВК в центральной и западной Беларуси, там в своих лагерях. Конечно, это угроза. Вот то, что Путин решил разместить несколько тысяч людей из вот этой ЧВК на территории Беларуси, это такой знак Польши. Ну, так вот, оскалил зубы или там показал кулак. Польша не очень испугалась. Действительно, я думаю, мое мнение, реальной угрозы нет, но есть вот такое желание показать зубы. Польша раздражает давно Путина. Не знаю, вот Сталин в свое время к Польше относился ну, буквально с ненавистью, там, по своим каким-то причинам. У Путина, не знаю, может быть, свои мотивы, но Польша последние там, месяцы, ты что там последние месяцы, вот все время с февраля прошлого года Польша оказывает серьезную действенную поддержку Украине. Она приняла почти 2 миллиона беженцев. Она организовала полигоны для тренировки украинских солдат. На территории Польши скапливается техника, которая потом идет на территорию Украины. То есть Польша играет очень важную роль в этой войне. Да, она вызывает сильнейшее раздражение Путина. Ну, у Лукашенко как бы так, между делом. Но по большому счету и эксперты, и наш слушатель, в общем, суть-то выразили. Путину сейчас вообще не до нападения на Польшу. Но вот поугрожать он может и излить как-то неприязнь. У Лукашенко другая ситуация. Вот эти 7 или 8 тысяч наемников, которые у него там рядом, под боком, под Минском, они неизвестно, куда могут двинуть и в какой момент. Лукашенко сейчас ну, на 90% это марионетка Путина, но на 90%. Его войска на 90%, а не на 100%. И мы знаем, что войска белорусской, вот части белорусской армии на территорию Украины до сих пор не вторгались, и мы имеем информацию о том, что Лукашенко этому сопротивляется, вот эти 10%. Но вообще Путин ему дает понять, что если что, я так понимаю, что вот эти 7-8 тысяч наемников, они могут двинуть к польской границе, туда там шататься туда-сюда, они могут и на Минск двинуть, если что покажется не так. Так что Польша не чувствует реальности этой угрозы, и действительно оснований таких нет. А вот Лукашенко, я думаю, чувствует.
Дмитрий Борисович, а вы как думаете?
Ну, я очень хорошо понимаю, есть из Иерусалима. Да, действительно, когда Путин готовился к атаке на Украину, я был среди тех, кто говорил, что это блеф. Это была ошибка, пожалуй, самая крупная в моей жизни. Но мне казалось, что это настолько безумно, противоестественно и, главное, глупо, потому что не получится того, что он хочет. Ну, в результате так оно и вышло. Блицкрига не вышло, денацификация не вышла, демилитаризация не вышла. Нынешняя Украина милитаризована гораздо больше, чем полтора года назад. Но разница между тогдашней ситуацией на границе Украины и ситуацией на границе Польши и Литвы заключается в том, что Путин действительно собирал ресурсы. Чтобы, и мне казалось, что для того, чтобы блеф был убедительный, надо собрать там 100 тысяч человек, надо свести технику. Но те же самые американские разведчики уже в декабре говорили, что готовится удар. Я не верил. Это была моя ошибка. Но сейчас-то ресурсов нет. Вот в чем разница. Ну, что такое 100 человек с легким стрелковым оружием?
Ну, в современной войне группа, по сути.
Да, максимум. Да и то, в общем, за ней следят. Там все напичкано специальными средствами наблюдения. Очень хорошо понятно, что есть у вагнеровцев в Польше. В смысле боевой техники ничего нет. Там посчитаны все автомобили. Лукашенко специально, чтобы вагнеровцам было легче проникнуть в Польшу, в Беларусь, снял пограничные ограничения. И вот эти люди, лично преданные Вагнеру и, соответственно, Пригожину, на своих автомобилях, кто на чем, на буханках собираются в Беларусь. В количестве, да, 7-8 тысяч человек. Все посчитано. Посчитаны автомобили, посчитаны там грузовики, КАМАЗы под тентами. Под тентами можно провести солдат, можно провести пулеметы, можно провести автоматы. Танк ты там не проведешь. Значит, из боевой техники насчитали 6 бронеавтомобилей там, или бронетранспортеров, которые называются «Щука». С этими силами атаковать страну НАТО просто невозможно. Не то, что глупо, а просто нереально. И это все понимают. Поэтому я думаю, что как раз здесь действительно мы можем говорить, что блеф. Я, конечно, боюсь еще раз ошибиться, но тогда-то было чем воевать, а сейчас воевать нечем. Хотя создать какое-то напряжение, а это в основном цель Владимира Путина, конечно, удается, и мы об этом говорим. Нервничаем, там переживаем, вот даже в Иерусалиме люди переживают. Но та же самая западная разведка говорит, что нет оснований. Нет оснований ожидать серьезного удара.
А провокация?
А вот провокация – это за милую душу. Выпихнуть туда мигрантов, самим туда просочиться под видом мигрантов, чтобы там какие-то развернуть разрушительные действия. Это все вполне может быть. Это надо иметь в виду. Но я думаю, что польские спецслужбы не глупее нас с вами. Они это прекрасно отслеживают. Я еще напомню, что у Вагнера есть крайне неприятный опыт взаимодействия с западными армии в Сирии. Помните, когда там...
Американцы спросили у Министерства обороны, да, Если там ваше Министерство обороны России, сказал нет, и там колонна вагнеровцев.
Ну, да, ну, человек, раз нет, то нет, извините. Значит, да. Откуда это взялись? И их там за 4 часа превратили в лохмотья. Офицеры Вагнера наверняка это помнят. И я думаю, что этот опыт их не вдохновляет. Так что это такие танцы с саблями.
А вы как думаете, Илья Георгиевич?
Да, но я тут присоединяюсь к этой точке зрения. Просто у Путина вот к Польше некое специфическое отношение. Может ли там быть какая-то там диверсия, какая-то вот такая демонстративная акция? Ну, может быть, да, что-нибудь взорвать можно. Они могут проникнуть на территорию Польши, что-нибудь повредить, взорвать.
Надо же с собой притащить еще взрывную технику и так далее.
Да, это тоже непростая задача. Ну, вот такого можно ожидать. И все.
Вопрос, зачем? Для чего нужна провокация? Условно. Вот если мы поставим себя на место Владимира Путина или там генералов, или там начальников ФСБ, для чего им нужна, может быть, нужна провокация на границе со страной НАТО? Чего они добьются этим?
Я думаю, Путину это было бы интересно. То есть, вот у него сейчас я думаю, психологическая позиция. О, чем-то вообще отомстить, чем-то навредить вот тем субъектам, которых он считает врагами. Ну вот хоть какую-то устроить, чуть там, это та же зерновая сделка, вот срыв ее. Ну, Путин может пытаться искать компромисс, потому что эта сделка была выгодна российским фермерам и производителям удобрений. В принципе, можно было над этим работать. Но видно, что вот у Путина сейчас другое состояние. Ему легче отдать приказ бомбить там порты Одессы и Николаева. Вот такое его сейчас настроение. Вот что-нибудь взорвать, что-нибудь разбить. Вот я думаю, вот сейчас у него такой подход. В общем, война действительно вошла в стадию, когда вот эта вот борьба на... изнурительная борьба на уничтожение, на иноизмор, она сочетается с диверсионными актами и обстрелами городов. Мы недавно действительно видели, как украинская ракета прилетела в Таганрог. И мы видели, что это была ракета. Ее не сбили. Вот что-то подобное, буквально там 2 недели назад мы видели, как российская ракета влетела в жилой дом в Днепре. Просто ракета влетела. Никто ее не смог сбить, она влетела. Там был один погибший. Но, значит, вот примерно то же самое было в Таганроге. Война постепенно ожесточает нравы и, с другой стороны, равнодушие к жертвам, все большим и большим жертвам, оно проникает в сознание людей. Вот эти обстрелы городов, это на самом деле полный абсурд, по большому счету. Они, эти обстрелы никаких военных целей не достигают. И на самом деле, вот сегодняшний удар там по Сумам, значит, российская ракета попала в здание профтехучилища. Там несколько человек погибших, 20 раненых, из них несколько в тяжелом состоянии. Это вот только что, вот сейчас. Ну, в общем, вот это тоже лик войны, абсолютно бессмысленной войны, и вот этот лик показывает эту бессмысленность. В общем, поэтому любая диверсионная акция там на территории Польши никакого значения для хода боевых действий иметь не будет. А вот для удовлетворения там, не знаю, каких-то чувств Путина, да, будет иметь. И вот точно так же, как эти обстрелы. Кому они нужны? Что они вообще дают? Но они продолжаются, и там люди, которые там управляют боевыми самолетами, боевыми кораблями, отправляют эти ракеты, которые бьют в профессионально-технические училища, там, в школы, в университеты, в городские площади. Ну вот бессмысленность и абсурд.
Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, это Олег. В данный момент я звоню из города Индианаполис, штат Индиана. Ну, действительно, живем в страшное время. Идет вот эта так называемая СВО, смертельная военная операция. Фронт стоит, а люди гибнут, да? А тут еще Шойгу в Корею прилетел. Знаете, с каждым днем я все хренею. Прилетел Шойгу в Корею. Опыт Кима перенять, как Россию управлять. Ну, скорее понятно, у них там эта идеология Чучхе там и все такое. А как бы вы определили сейчас идеологию в России вот в данный момент, если она есть, хотя по Конституции вроде она не должна быть? И какую бы вы хотели видеть, ну, скажем так, идеологию в кавычках, да, в России свободной, там, на демократической, там, где народовластие присутствует? Спасибо.
Да, спасибо вам, Дмитрий Борисович.
Ну, значит, начнем с того, что идеолог, один из самых ярких патриотических кругов, Александр Георгиевич Дугин, требует, чтобы Россия была идеократией. Идеократия – это государство, в основе которого лежит идеология. Идеология может быть любой. Там, скажем, исламской и шиитского плана – это будет у вас Иран. А если исламская, суннитского плана – это будет какой-нибудь там Арабские Эмираты, допустим. Да? А может быть корейская, чучхийская. До этого она была марксистская, потом она стала чучхийской идеологией. Может быть марксистская. может быть, националистическая образца Гитлера. У Гитлера тоже была идеократическая структура. Но петрушка в том, что идеология на самом деле не получается. Идеология сейчас, я бы ее назвал термином «обида и остервенение». Обида на весь окружающий мир, все на нас напали, все кругом враги, нам надо сплотиться, чтобы поддержать любимого вождя. Опять откат к такой псевдосоветской модели, когда нам объясняли, что мы строим самое передовое общество социалистическое, и весь мир от зависти исходит. Просто слюной бешеной хочет нас уничтожить за то, что вот мы такие прогрессивные. Ну, сейчас примерно то же самое объясняют, что весь мир нас хочет уничтожить, правда, не за то, что мы прогрессивные, а просто потому, что сильно не любят русских. Это все, конечно, пропагандистские выдумки, вот это остервенение и ненависть ко всему окружающему миру – это такая псевдоидеология. А нормальная, даже не идеология, а нормальная страна с нормальными проблемами, со своими трудностями – это как раз то, что хотелось бы видеть. Когда в стране есть разные люди. Есть там националисты, популисты, социалисты, либералы, там правые, левые, какие угодно еще. Кто-то кому-то не нравится, кто-то вообще выглядит экстремистом и так далее. Но это нормально. Это так в Германии, это так в Соединенных Штатах, это так во Франции. Вот Россия, у России была возможность стать такой страной. И она даже ей стала вот в начале путинской эры. Ну, примерно так и было. А такие модели, они подразумевают демократию. Если у вас на выборах доминируют там какие-нибудь левые, ну, левое правительство, через 5 лет экономические трудности начинаются, народ голосует за другую версию. Не факт, что она будет лучше, но она будет другой. А сейчас мы ничего не можем изменить, потому что, как ни крути, уже никакой демократии нет, уже никаких выборов нет, есть один вождь. И что в голове у вождя перемкнуло, то на всю страну и распространяется. Крайне редко бывает, чтобы вождь был вот таким рационально мыслящим. Так было, пожалуй, в единственном случае, который можно было назвать Сингапуром. Да? А в большинстве случаев у вождя начинается мания величия, он хочет или стать собирателем земель русских, или еще что-то, и кончается это все войной. Будь то Гитлер, будь то какой-нибудь там тот же самый и северокорейский лидер, мы еще поговорим, я надеюсь, про визит господина Шойгу. И это само по себе разрушительно. Мы ушами прохлопали тот момент, когда Путин после своих 2 первых успешных президентских сроков решил наплевать на Конституцию и повластвовать еще парочку сроков. Он повластвовал, теперь уже речь пойдет о 5-м сроке. И чем дальше, тем хуже, потому что его остановить уже нечем, просто нет ресурсов. Вот вся идеология. Значит, или вы следите за тем, чтобы людям жилось лучше, или вы этими людьми манипулируете и объясняете им, что вот есть великий вождь, который вас и защищает. Это абсолютная логика мафии, которая объясняет, что или вы поддерживаете нас, или придут, если брать Италию, на юге Италии, придут вот эти северные капиталисты, они ваши земли скупят, они там построят свои какие-нибудь автомобильные заводы, а вы потеряете ту консервативную привычку, которую там ваши деды, прадеды и так далее. И крестьяне, той же самой Сицилии, думают, ну да, лучше уж со своей коморой, или как там она называлась, чем вот с этими северными. Тем более это в рамках нашего государства. НАТОвский сапог придут, растопчут и так далее. Люди в это верят. Ну, это проблема.
Я, кстати, еще раз напомню, что Александр Ашкенази сегодня объявил, и я еще раз зачитаю, что именно. За каждого нового спонсора, который присоединится во время этого стрима на всех платформах, Грэм получит дополнительно $15. Не упустите свой шанс увеличить вашу поддержку. 10 спонсоров – это 150 евро. У нас продолжается акция «1001 спонсор». Здесь важно, что спонсорство можно оформлять в PayPal, Patreon, ссылки закреплены внизу под этим видео, именно ежемесячное спонсорство, там, на любую сумму, которую вы считаете приемлемой, и в Ютубе. Не подарить спонсорство важно, а именно оформить на себя, потому что подаренное спонсорство обнуляется по большей части уже через месяц. И тогда Александр поддержит дополнительно Грэм $15 за каждого нового спонсора. Кстати, до 200 спонсоров в Ютубе Грэма осталось всего 2, поэтому, может быть, вы присоединитесь и таким образом тоже поможете нашему каналу. Небольшое такое рекламное объявление. Давайте примем звонок и... Да, что, кто у нас на линии? Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы?
Добрый день, Антон, Санкт-Петербург.
Да, Антон.
Скажите, два вопроса. Почему Владимир Путин при очередном теракте начинает рассуждать то про Малороссию, то про русский язык? То есть тут люди гибнут, а он говорит, вот нас напали, они хотят нас лишить русского языка. Такое ощущение, что он под каким-то лекарствами. И второй вопрос. Он реально думает, что он бессмертный? Если да, то когда это началось? В какой момент? Спасибо.
Да, спасибо. А Илья Георгиевич, вы же с Путиным встречались, общались, видели его. Вот со второго вопроса сразу начну. Он реально думает, что он бессмертный?
Дмитрий, по-моему, тоже виделся? Или
виделся, ты... да. Да. Ну, это был в 99-м нулевом годах.
То есть еще премьер-министр?
Вполне... Да, он был премьер-министр, кто первый раз шел на президента.
А ты был в Совете при Медведеве уже?
Нет, я тогда руководил группой по отражению результатов выборов, и он к нам приходил в Останкино. Вменяемый, спокойный человек тогда был, доброжелательный.
Да. Нет, он, насколько я понимаю, о своем бессмертии не думает. Наоборот, он озабочен очень своей безопасностью, он крайне озабочен своей безопасностью. Он полагает, и там не без основания, что среди военных может быть какая-то угроза, среди тех, кто имеет с ним непосредственный контакт, могут оказаться ненадежные люди. Он об этом постоянно думает, и он еще думает о своем здоровье очень серьезно. Ну вот. С этой точки зрения это все ясно. Но вопрос Антона был связан хорошо с предыдущим. Путин действительно периодически рассуждает о всяких абстрактных вещах, там крупных, о Новороссии, Малороссии, о судьбе русского языка. Вот по ходу дела, по ходу этой войны, сразу после каких-то диких случаев, там, уничтожения целых там зданий, городов, после терактов. В общем, то есть теракт – это только то, что происходит в отношении Крымского моста. А то, что происходит в Сумах, в Запорожье, в Днепре – это значит не теракты. Действительно, у нас есть в государстве некое подобие государственной идеологии, хотя формально по Конституции она запрещена. Но идеологию это назвать трудно. Ну,
путинизм.
Дмитрий, в общем, точно это сказал. Это набор пропагандистских установок. Это не та идеология, которым там мне и моему поколению вдалбливали в головы там, еще в начале 80-х годов. Это не марксизм, ленинизм. Это просто набор очень достаточно простых пропагандистских установок. Они не всегда связаны. Есть там 2-3 вещи, о которых легко судить. Вождь всегда прав. У страны есть лидер, который не может ошибаться, его нельзя критиковать. И, то есть все остальные установки служат тому, чтобы этот человек находился у власти вечно. Вот это первое. А вторая установка – вокруг нас враги. Практически все враги. Словечко «Запад» – это, не знаю, идиома, это журнализм, потому что она охватывает Южную Корею, Японию, Австралию, там чего угодно, Канаду. Там, в общем… Вместо идеологии есть вот такой набор установок, которые должны защитить единоличную власть одного человека, который поначалу думал в основном о собственном обогащении своих друзей, и это все критиковали, и это можно было, об этом можно было говорить еще. Вспомните, об этом можно было еще говорить. Но потом, на 23-м году пребывания у власти, он решил, что всего этого мало, и нужно войти в историю как великий завоеватель, как собиратель земель и так далее. То есть никаких сомнений у меня в его мотивах нету, как у большинства там, психологов там, и прочих экспертов. Это его личная инициатива, но она была поддержана какой-то там, небольшой группой из его окружения. Группа фанатиков всегда находится для таких идей. А какой-то слой населения потом да, готов был поддержать. И мы видим, что сейчас наше государство находит своих союзников среди самых злобных и архаичных режимов на Земле. Вот иранский режим, где убивают женщин за то, что они не так там носят головной убор. И вот корейский режим. В корейском государстве все нормально, там идеология детальная, все расписано. И политика, и быт. Это некий политический парк юрского периода, это КНДР. Вот туда приехал наш министр, значит, Шойгу с конкретной целью просить боеприпасы. Судя по всему, это, из этого не делается секрета. Это достаточно широко обсуждается. Там выпускаются в последние там, десятилетия боеприпасы, которые по своему формату, калибру, по основным характеристикам подходят для российской артиллерии, там, российских танков. Вот Шойгу там договаривался, уже договорился, я думаю, о закупках. Не знаю, насколько там они объемные. Северной Корее самой нужны, значит, эти боеприпасы. Но договорился. Он, значит, там побывал на параде. На параде в честь Великой Победы. А вообще, что за Великую Победу вообще отмечала Северная Корея? А в 50-м году дед нынешнего вождя Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, решил ввести войска...
Ким Ир Сен.
Тоже достойный человек.
Но я их... Да, их можно путать. Это династия Кимов. Ким – это фамилия. Ким Чен Ир, потом...
Не, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.
Да, Ким Ир Сен.
В общем, довольно долго, ребята.
Был родоначальником этой династии, воспитанник сталинской школы идеологической. Но в сентябре 50-го года он решил ввести войска на юг Корейского полуострова. Дело в том, что к тому времени полуостров Кореи была поделена на две оккупационные зоны – советскую и американскую. И там сформировались государства уже. И поэтому Ким нападал на другое государство, на некоммунистическую часть Кореи. И вообще у него были серьезные ресурсы, он мог захватить весь полуостров. Но Соединенные
Штаты... Захватил.
Захватил, да. Практически дошел до оконечности этого полуострова. Но американцы смогли подтянуть резервы, высадили, как можно в Ичхоне, да, высадили десант и смогли перерезать пути снабжения этой армии. Так или иначе, они выбили войска Ким Ир Сена с юга полуострова и защитили существование вот этого государства Южной Кореи.
И вернули границу к той самой линии.
38-й параллели, да.
И дальше не пошли.
Но вот что мы видим в итоге. Южная Корея сейчас демократическое государство, одно из самых развитых в экономическом, технологическом смысле государств Азии и мира. Одно из самых развитых.
ВВП уже Россию опережает. Как это не катастрофично?
Да. Ну, недавно, с прошлого года, да, если я не ошибаюсь. И, между прочим,
у меня эта штука южнокорейская.
Ну, у меня тоже самое.
А машин? Автомобиль у меня. Сколько, да?
Ну, не, на российском рынке это как раз лучше всего ощущается, потому что южнокорейские марки вытеснили японские, ну и так далее. На многих рынках то же самое. Вот что такое Южная Корея сейчас. А Северная Корея – это вот тот самый политический парк юрского периода с абсолютной властью династии Кимов, вот таким тоталитарным злобным режимом и крайне низким уровнем жизни граждан. Вот такую победу Шойгу вместе с ними отмечал. Ну, снарядов ему дали, очевидно.
Да.
Значит, добавлю только две простые мысли насчет Северной Кореи. Во-первых, не только Америка вышивала назад к линии вот этого раздела между Севером и Югом, а весь ООН. Проблема была в том, что в то время Россия игнорировала заседание ООН в знак протеста против того, что там Китайской Народной Республике в ООН не давали представительства, потому что тогда роль Китая выполнял Тайвань. И, соответственно, представитель России по фамилии Малик на заседании ООН не присутствовал. И в результате, когда... гордо игнорировал. И когда встал в ООН в повестке дня вопрос о агрессии Северной Кореи, ООН проголосовала за использование всех средств для того, чтобы пресечь эту агрессию. Так что Соединенные Штаты действовали под шапкой под эгидой Организации Объединенных Наций. И это было, конечно, серьезное внешнеполитическое поражение. Это первое. А второе, самое интересное, ведь вот 70 лет назад состоялось серьезное поражение корейской, северокорейской армии. Ее вышибли назад, сказали, вот ваша линия, да, и за нее не высовывайтесь. Этот день отмечается как великая победа. Вот к вопросу о силе пропаганды. И я убежден, что поколение, современное поколение корейских людей, которые в школе про это рассказывают, они так и думают, что это была великая победа Северной Кореи, и верят. А в связи с этим у меня вопрос касательно визита господина Шойгу. Обратите внимание, ведь с Ираном Россия договорилась без всяких визитов. И большое количество кораблей через Каспийское море везут оружие, эти самые дроны иранские, в Россию. Никаких визитов и никакого шоу не было. Более того, Иран отрицает, что он снабжают Россию вот этими ударными дронами. Почему потребовалось ехать в Шойгу? Опять же, это, я убежден, что это связано с корейской идеологией. Потому что в Корее очень серьезная проблема сейчас. Они два года из-за нулевой терпимости к ковиду сильно подорвали свою собственную экономику. И там сейчас начинается, приближается голод. Это называется трудный поход на их языке.
Красиво звучит.
Да, значит, Ким Чен Ын призвал готовиться к трудному походу. А в 90-х годах там уже был такой трудный поход, когда около миллиона, от миллиона до двух человек просто умерли от голода. Сейчас тоже сообщают, что люди умирают. Просто жрать нечего, простите. Так вот, Ким Чен Ыну, как всегда у этих авторитарных или идеократических режимов, нужна идейная компенсация. И ему нужно своим гражданам показать, что да, у нас трудности, но смотрите, к нам приехал с просьбой господин Шойгу, потому что мы сильные, потому
и
что
мы поможем,
мы поможем
России,
вот этим. Да. Вот, да, значит, это обычная компенсация экономического провала идеологической накруткой. И поэтому Шойгу с кислой физиономией там принимает эти почетные поздравления и так далее. Потому что, на самом деле, он выглядит как проситель. И де-факто таким и является. Было бы гораздо удобнее для России купить эти самые корейские вооружения. Я уж не знаю, какие там. Видимо, и ракеты тоже. Хотя они, как свидетельствует боевой опыт, не пользуются. Не слишком высокого качества. Часто не взлетают или летать не туда. А тихонько это сделать, как с Ираном. Нет, потребовали северокорейцы, чтобы он приехал, чтобы это было все с помпой организовано. И, конечно, Северная Корея это все раскрутит по самое не могу с точки зрения пропагандистской истории. На этом стоят такие режимы, на вот этой сказке. Люди в эту сказку верят, и это их проблема. Я бы на секунду позволил себе вернуться к вопросу у Антона из Санкт-Петербурга. Почему, когда начинаются военные трудности, Путин начинает рассказывать про Малороссию, про всякие там великие честные штуки и так далее. Ровно по этой же причине. Это отвлекушечка. У нас получилось плохо, мы это замажем, давайте лучше поговорим про Малороссию, про то, что как нас ненавидят и как нам надо сплотиться. Инстинктивная попытка вернуться вот этим пропагандистским шаблонам идиократической эпохи. У него просто других ресурсов-то не остается. И на самом деле, если бы всерьез говорить про Малороссию, вот всерьез, по-взрослому, не в терминах там Дугина или еще кого-то, то ведь блистательный рост Новороссии пришелся на времена Екатерины Великой и последующие. Когда, прости господи, на эту территорию приехал там Джон Хьюз, который построил завод металлургические, шахты и городишко, который назывался Юзовка. Нынче он называется Донецк. Когда приехал испанец Дери Бас, который организовывал первый, один из основателей великой, замечательной, красивой Одессы. Когда приезжали бельгийцы, итальянцы и многие прочие европейцы, для того, чтобы привести с собой технологию и, используя вот эти могучие запасы угля, железа и так далее, начали очень быстро строить железные... Это уже позже началось, через 100 лет. Железные дороги и так далее. То есть расцвет Новороссии – это был триумф европейской России. Нам сейчас пытаются объяснить, что наоборот, нам надо эту Новороссию защитить от губительного европейского влияния. Об этом же никто не скажет. Путин рассказывает сказки. Другой вопрос, что наши уважаемые соотечественники хотят слышать эти сказки. Ну, тут уже им ничем не поможешь.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Добрый день. Это вы меня слушаете сейчас, да?
Да, мы вас слушаем. Как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я звоню из Торонто. Вот четверть века я живу в Канаде, сам я из Москвы. И вот 16 лет сегодня идет противостояние России в лице, конечно, Путина, а всему цивилизованному миру или западному сообществу. Началось в 2007 году, встречи в Мюнхене, потом война в Грузии, в Сирии, Крым, терроризм в Англии с применением ядерного оружия, подкуп всех, кого только можно. Ну, химического, да. Ну, в принципе, оно радиоактивное. Вот. И вопрос мой состоит в том, я не хочу все это перечислять, потому что попрано все международное право. В общем, если вот господин Шаблинский юрист, он лучше меня это знает. Вот доколе, что он должен еще сделать, чтобы у Запада, у коллективного Запада, я имею в виду и Австралию, и Японию, которые тоже причисляют к западным странам, к западной цивилизации, что он должен еще сделать, чтобы а. лопнуло терпение, и б. как вы думаете, если это произойдет, я имею в виду терпение лопнет, каким образом будет действовать Запад, чтобы прекратить эту, в кавычках, деятельность? Спасибо большое.
Спасибо вам, Илья Георгиевич.
Путин же совершил все, что мог, и то, что могли ожидать от него. Он совершил, как я думаю, роковую катастрофическую ошибку, напав на Украину. После этого все те определенные достижения в экономической и политической сфере, которые связывались, ассоциировались с его там 20-летием, постепенно обнулились. То есть в первые там 8 лет своего президентства он заботился об иностранных инвестициях, он, значит, призывал их в Россию, он говорил о необходимости подъема уровня жизни граждан и там ставил разные цели, там квартиру там каждой молодой семье, сейчас уж, я думаю, никто не вспомнит. Он заботился о том, чтобы, значит, были автосборочные предприятия в разных концах, кластеры вот эти автомобили строительные в разных концах России. Такое было. Он пересидел и где-то с 2012 года был занят в основном укреплением своей власти. А потом придумывал различные способы для того, чтобы войти в историю, для того, чтобы также укрепить свою власть и власть своего ближайшего окружения и войти в историю. И как многие диктаторы, которые сидят больше необходимого срока, больше 20 лет в частности, он допустил катастрофическую ошибку. И он будет, я уверен, за это наказан, но мы все, получается, как-то будем наказаны. Мы все пострадаем от этого. Сейчас уже страдаем, и люди страдают. Сотни тысяч убиты, разрушены города, тысячи семей разрушены. Я не знаю, это перечень можно продолжать. Но вы говорите, когда лопнет терпение. При этом Россия остается экономически мощной страной, у нее мощная армия. Поэтому, ну что значит лопнет терпение у коллективного Запада? Всем насчет Путина всем все ясно. То, что вы спрашиваете, требует, по сути дела, какого-то прогноза. Я Допускаю, и я скажу, что я опасаюсь. Я опасаюсь того, что война может приобрести другой масштаб. И что вы говорите, когда вот страны, которые сейчас являются союзниками Украины, когда они смогут наказать Путина, ну, это будет означать именно иной масштаб войны и какое-то тяжелое испытание для всех нас. Я допускаю, что этот масштаб войны может измениться. И государствам НАТО, военной машине НАТО придется работать уже на других оборотах. Ничего хорошего для нас это не будет означать.
Ну, я, кстати, напомню, что вы можете подписаться на наш Телеграм. Ссылка закреплена снизу в описании к этому видео. И попрошу режиссера сейчас также в чате опубликовать ссылку на Телеграм. У нас сейчас почти 9 тысяч в моменте, поэтому если каждый из вас кликнет, или хотя бы каждый десятый кликнет, то будет уже хорошо. Ну и, конечно, я напомню еще раз, поскольку Александр Ашкенази сегодня объявил акцию за каждого нового спонсора, присоединившегося во время этого стрима на всех платформах, Грэм получит дополнительно $15. Присоединяйтесь, спонсорство можно оформить в Ютубе. Там есть графа «Спонсировать», найдете без труда, можете кликнуть и выбрать любую сумму, которая для вас приемлема. Также PayPal и Patreon работают в этом смысле. Александр за PayPal и Patreon также добавит Грэму $15 за каждого нового спонсора. Если есть у вас такая возможность, можете делать это прямо сейчас. У нас не так много времени остается до конца эфира. Африка. Это классно, как мне кажется, пересекается с Северной Кореей, потому что я сегодня смотрел выступление Марии Захаровой, которая чуть ли не со слезами на глазах доказывала присутствующим на форуме «Россия-Африка» делегатам, что воюет Россия за вашу свободу, за то, чтобы вы, африканцы, ваши дети были и чувствовали себя свободными. Она вот прям это несла. Правда, я еще обратил внимание на лица сидящих с наушниками для перевода представителей стран Африки. Они как-то не разделяли этот энтузиазм. Но Мария Захарова вот пыталась эту мысль донести. Это уже какая-то вера в то, что они говорят, что эта война, ну, какое она имеет отношение к Африке? Вот как это работает?
Да никакого. На самом деле это то же самое. Отвлекушечка. Если говорить про русский язык, о чем так Путин беспокоится, то ведь не в Африке же его имплементировать, правда? А на территории там, бывшего Советского Союза, на территории, связанных идеологическими еще какими-то корнями с Россией. И если бы Путин всерьез думал о русском мире, то, наверное, он попытался бы сделать нечто похожее с тем, что называется Британское Содружество Наций. Разрушилась Британская империя, и Британия перешла от военного давления к так называемой мягкой силе. Ну, в частности, вот это Британское Содружество, где практически все страны, находившиеся под влиянием британской короны. Что это значит? Английский язык. Ну, никуда не денешься. Конечно, это огромная заслуга Соединенных Штатов, но это язык номер один в мире. Язык международного общения. Почему русский не может стать таким? Потому что благодаря Путину он стал токсичным. Потому что на территории бывших советских республик России боятся. Ну, за исключением Белоруссии, может быть, Казахстана, там, все остальные страны стараются дистанцироваться от России. Можно было бы строить университеты, приглашать студентов из развивающегося мира, дешевле давать им образование, там, готовить врачей, инженеров, кого угодно. И, кстати говоря, в советские времена это делалось, а сейчас нет. И поэтому Путин своими действиями убивает русский язык. При этом рассказываю вот эти вот патриотические сказки. Война – это не то, что повышает престиж государства в современном мире. В России может быть. И Путин на это рассчитывает. Опять же, есть люди, которые вот верят, что все определяется силой. Нет, в 21 веке все определяется так называемый soft power. Нравится это вам или не нравится. И с Африкой, в общем, то же самое. Теряя позиции на постсоветском пространстве, Путин пытается виртуально компенсировать эти потери в Африке. Ну, и на самом деле вот тоже, ну, понятно, что госпожа Захарова пропагандистка, ей ничего не остается делать, но ведь есть же сухие вещи. На предыдущем форуме африканском в 2019 году было 45 первых лиц из 54 стран Африки, президентов. Сейчас президентов, я точно не помню, 16 или 17. Та же самая госпожа Захарова говорила, нет, замминистра какой-то МИДа, говорил, что около 20 президентов. Но на самом деле уровень представительства вдвое понизился. Да, там приехали вице или некоторые министры приехали, но такого высокого уровня, который был 5 лет назад, нет и уже не будет. Финальные коммюнике в таких кисло-сладких тонах, что, мол, да, мы ценим ваше стремление к снабжению Африки зерном, но мы же не дураки. Действительно, Украина за прошлый год экспортировала 33 миллиона тонн зерна. Теперь эта сделка обрублена. И вместо этого Путин предлагает несколько десятков тысяч тонн зерна. То есть, в десятки раз меньше. Причем не на мировой рынок, а только 6 странам Африки, которые как надо проголосовали, как надо России, проголосовали в ООН. 6 из 54 стран Африки. Ну, африканцы прекрасно понимают, что дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к росту цен. Так что этот подарок Путина, который, опять же, чисто пропагандистскую идею несет, не компенсирует провала. В Африке будет тяжелее из-за того, что ограничили экспорт украинского зерна. До войны Украина вообще экспортировала 40 миллионов тонн зерна. Это, вы будете смеяться, но это как раз та сумма, 40 миллионов тонн, которую Советский Союз закупал на мировых рынках, потому что колхозы не могли обеспечить вот этого необходимого производства объема зерна для СССР. А сейчас одна Украина 40 продает. Россия не может компенсировать дефицит зерна, потому что ее экспорт 10-15 миллионов тонн. В 2-3 раза меньше, чем украинский экспорт. Так что, ну, для простодушных человек, людей, значит, это, может быть, и работает сказка, что вот зато Африка нас поддерживает. Во-первых, не поддерживает. Африканцы уже вполне самостоятельные государства, и там африканские элиты вполне уже в большей части стран обучали своих детей в Европе, заканчивали хорошие университеты, они не дурее нас с вами. Но они поехали, потому что рассчитывали что-то получить. Но даже в Африке влияние России идет под горку. А что самое катастрофичное, это, конечно, потеря престижа России на территории постсоветского пространства. Путин подрывает русский мир. И, в общем, это чудовищный результат, потому что в 21 веке верить в то, что все определяется войной, может только человек, травмированный советской системой воспитания.
Я хотел, поскольку у нас не так много времени остается, но еще есть несколько тем, которые хотелось бы затронуть. Это, конечно, история про саблисток. Видели?
Да,
вот
да,
как
да,
раз
да,
как вы читаете? Вот, что это за эпизод? Как его можно прокомментировать?
Украинская саблистка выиграла поединок, но когда по правилам, принятым вот в Международной Федерации, российская саблистка подошла к черте, чтобы, значит, обменяться рукопожатием, украинка вытянула вперед шпагу, предлагая саблистки они, предлагаю, чтобы они обменялись ударом клинками.
Да, это так было во время ковида, кстати.
Во время пандемии, да, это было принято, но она предложила это и в этот момент.
Она не уходила от приветствия, вот она, это вот завершение. Как мы
она помним, не уходила, она предложила, вот, значит, она вытянула вперед, мы видели ее, вот, вытянула вперед руку с саблей, значит, она предложила обменяться ударами клинка. А россиянка, я не знаю, мне непонятна позиция россиянки. Значит, вот украинка по фамилии Харлан, Смирнова наша, да?
Да,
россиянка,
да,
Смирнова. Мне не очень понятно. Ясно было, что украинка не хочет с ней обмениваться рукопожатием, и россиянка должна была понять, в чем тут дело. Она не уходила, но она не уходила с дорожки, по-моему, минут 15 или 20. Ну, она добивалась того, чтобы нарушение украинкой, значит, вот принятого протокола было очевидно, наверное, так. То есть она хотела добиться дисквалификации украинки в этом деле. Или она хотела все-таки обменяться рукопожатием? Думаю, нет. Думаю, ей было... Вот судя по тому, что как дальше развивались события, Смирнова ничего не говорила, она ничего не поясняла, ее позиция нам не ясна. Она просто хотела добиться дисквалификации украинки.
И почти добилась
этого. То есть
дисквалифицировали, но восстановили.
То есть ей присудили победу. Россиянке присудили победу в этом поединке. Она ее проиграла, по-моему, 15-7. Ну, по-разному бывает. Смирнова тоже сильная там саблистка. Но ей присудили победу вот в этом проигранном ей поединке, а украинке присудили поражение. То есть россиянка просто... Вот, добивалась этого, оставаясь на дорожке. Зачем? Она же, ну, я не знаю, как-то с точки зрения моральной, она же понимала, что дело вот в отношении к войне. И вот, ну вот, то есть я с сожалением все это наблюдал. И еще раз к тому, что вот говорил Дмитрий, российский лидер, российский диктатор, вверг отношения между русскими и украинцами, двумя самыми близкими народами. Ближе украинского у россиян нет вот как бы другого народа. И вот он вверг их в такую пропасть, в пучину. Поссорить два крупнейших славянских народа – это не достижение, это преступление. Два слова вдогонку вот этой дискуссии в связи с форумом «Россия-Африка». На этом форуме выступил все-таки президент ЮАР Сирил Рамафоза, который сказал буквально то, о чем мы сейчас вот говорили. Он сказал, мы не для того приехали в Санкт-Петербург, чтобы раздавать тут, принимать вот мелкие подачки шести там беднейшим странам. Он напомнил о том, что вот эта зерновая сделка означала миллионы тонн зерна, которые шли на рынок, которые снижали цену на зерно. И они хотели возобновления этой сделки. А что им вместо этого предлагает Путин? И еще напомню, что, конечно, вопреки там тому, что говорят пропагандисты по российским каналам, подавляющее большинство африканских государств склонно поддерживать Украину. И это видно из голосования на Генассамблее ООН. На всех голосованиях подавляющее большинство африканских стран голосуют за резолюции, которые поддерживают Украину и осуждают эту войну. И ничего тут переломить Путину не удалось. Ну, а в отношениях спортсменов все безнадежно. То есть я гляжу, я просто сужу по вот этим мелким деталям. Какая-то часть россиян, и в том числе вот спортсменов, находится в плену вот этой злобной имперской идеологии и как бы не хотят видеть реальность, не хотят видеть вот дикости и бессмысленности этой войны.
Но здесь как раз вот, Дмитрий Борисович, спорт, когда иногда говорят, отделяйте политику и спорт, но не получается.
Ну, к сожалению, да. Вы знаете, у меня другая вот точка зрения, за которую меня наверняка осудят. Да, Россия агрессор. Да, Путин военный преступник. Да, имеет место оккупация. Но когда... Я занимался спортом в свое время. Когда ты выходишь на дорожку для фехтования или на там, татами бороться, ты борешься не с Российской Федерацией, ты борешься с конкретным человеком. И по международным правилам поединок на фехтовальной дорожке не считается завершенным до финального рукопожатия. И в этом смысле, с формальной точки зрения, Смирнова, она была права. Есть правила. И как бы ты ни относился к России, ты на дорожке фехтуешь с конкретным человеком. И мне кажется, вот этого человека, который ты победил, проиграл, неважно, это человек. И в соответствии с международными правилами, которые нарушил Путин касательно границ Украины, да, поединок надо завершать рукопожатием. Если ты против того, чтобы фехтовать с представителем страны-агрессора, проигнорируй, откажись от участия. Если уж ты вышел на дорожку, то, мне кажется, надо соблюдать установленные правила и продемонстрировать уважение к данному конкретному человеку. Причем здесь Российская Федерация? Мне кажется, что это не совсем корректно, и это нагнетает вот то самое остервенение, которое, как мне кажется, умные люди из той и с другой стороны должны были бы снижать. Вот плевать на Владимира Путина. А правила взаимного уважения людей должны сохраняться, мне кажется.
Ну и в завершение еще не мог обойти эту тему, поскольку фильм «Барби» очень популярен, как и фильм «Оппенгеймер». И Мария Бутина сегодня выступила с заявлением о том, что «Барби» надо устранять из России, поскольку там и ЛГБТ, и транслюди, и прочие отражены. И у нас вообще есть свои куклы. Кстати, Бутина, насколько я понимаю, ведет программу, которая как-то так и называется, что-то там с куклами связано. Вот это для чего все? Она депутат Госдумы, я напомню, кстати.
Да дурь это все, это то же самое, накачка, остервенение. Наши советские куклы лучшие в мире, а Барби пропагандирует нетрадиционные там ценности и так далее. Традиционные ценности, это, видимо, домостроевские с точки зрения госпожи Бутина.
Тоже свою жену,
ну, а что им остается делать? Они вот пугают самых кондовых своих избирателей тем, что вот Запад придет и вас всех заставит сделаться гомосексуалами. Ну, это... ерунда, потому что на самом деле речь о другом. На самом деле речь о том, что имеешь ты право свою жизнь строить так, как ты хочешь, или ты обязан ее делать так, как тебе община, деревня, идеология велят. Вот и все. Идеологические доминанты, она осталась в прошлом, и люди становятся личностями. Бутина против этого возражает. Она хочет, чтобы мы все были такими одинаковыми и, соответственно, носили платок и играли в матрешки, да, значит, а не в Барби. Ну, это называется дуть против ветра. Чем, собственно, вся путинская федерация российская занимается?
Да, Илья Георгиевич, добавьте на завершение.
Бутин человек служивый, и как
то
бы ей...
в погонах она, да?
Ну, да, то, что ей приказали, она, значит, то исповедует. И как бы ее вот эта позиция мне знакома по там... воспоминаниям о некоторых деталях из моего советского студенческого прошлого, когда нам также там, давали установки насчет там, причесок, насчет музыкальных коллективов и там, типов музыки и прочий бред. Я уверен, что она сама-то не верит в то, что говорит. К ее словам,
потому
не стоит.
Что уже и верит. Тут на самом деле сложнее, потому что человек как бы так увлекается, вот, да. Непонятно. Путин, по-моему, и верит в то, что он говорит. Вот это послушай.
Он сам, Путин, замечательный образец вообще тех ценностей, о которых говорит.
Разведенный мужчина, кстати, что не соответствует нашим традиционным ценностям.
А мы даже не знаем точно. Мы не знаем точно, разведенный он или женатый. Вот
может, на грехе живет. Если
он женат на родине, не надо грязи.
Ну, я не знаю. Просто нет, мы лишены этой информации, и все. Я просто уверен, что... россияне, как и все там, граждане других стран, заслуживают того, чтобы быть свободными в определении своих жизненных целей.
Боюсь, что не заслуживают. Во всяком случае, не все, по результатам судя.
Я думаю, заслуживают. Собственно, все.
Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Очень такая живая дискуссия у нас получилась. Еще раз всех приглашаю подписаться на нас в Телеграме. Ссылка закреплена внизу под этим видео. И, конечно, оформляйте спонсорство, потому что 1001 спонсор – это акция, которая у нас сейчас в самом разгаре. Не знаю, успеете ли вы еще оформить спонсорство прямо здесь в чате, пока я вот так долго заканчиваю наш эфир. Но если успеете, то Александр Ашкенази добавит $15 Грэму за каждого спонсора и так усилит вашу поддержку нашего канала. Поэтому присоединяйтесь. Ну, а мы благодарим наших гостей. Дмитрий Орешкин, Илья Шаблинский. Спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо, что пригласили.
Всего доброго.